Шалом, дорогие друзья! Очень рад снова видеть всех. Сегодня четвертый день по шаббату. С Божьей помощью мы с вами сегодня будем читать 40-ю главу книги пророка Ишаяу. Святой Благословенный в великой милости своей откроет наши умы, наши сердца, чтобы мы были не только слушателями слова, но чтобы слово действовало в нас, давало в нас свои плоды, чтобы мы меняли наши жизни, чтобы мы сами менялись и возрастали в соответствии с Божьим Словом. Божьей милостью мы начинаем сегодня читать 40-ю главу книги пророка Ишаяу. В академической среде, среди светских библеистов, да и среди многих верующих ученых, бытует мнение, что начиная с 40-й главы, а по некоторым мнениям начиная с 35-й главы, начинается так называемый «Второй Исаия», что эти пророчества написаны не самим Исаией, а каким-то другим пророком, и каким-то неведомым образом они включены, присоединены к книге Исаия. Тому приводится много аргументов, которые действительно, можно принять во внимание, совершенно другой язык, совершенно другая стилистика, много каких-то новых слов, новых понятий, Вавилон, который более ярко здесь фигурирует, и много оснований подумать, что это какой-то более поздний текст. С другой стороны, можно понять, что пророк Исаия, как он сам говорил, заперся, на какое-то время он ушел от мира, пересидел в своем доме учения и вернулся с новым учением, говоря в новом стиле, как обновивший себя пророк. Действительно, мы сталкиваемся с совершенно другой стилистикой, совершенно другим языком пророчеств, чем то, что мы знали в предыдущих главах книги. И все-таки сильным аргументом является то, что и в кумранских рукописях, в тех рукописях, которые датируются первым веком до новой эры, эти главы являются частью книги Исаии. И в этом мы можем видеть, что как бы там ни было, воля Божья, чтобы эти пророчества открывались нам, как пророчество пророка Ишаяу. И поэтому я не буду вдаваться в споры вокруг второй Исаии и третьей Исаии. Кто хочет академически углубляться во все эти споры и во всю эту полемику, тот уже, наверное, и знает всю аргументацию и знает, где искать источники на этот счет. Я просто упомянул, что такое мнение есть, такая позиция есть. И так или иначе, действительно, стилистически, литературно мы сталкиваемся здесь с совершенно новой темой. Но для меня все это книга пророка Ишаяу. Итак, сегодня мы начинаем читать 40-ю главу. Нахаму, нахаму, ами, йомар элоихем. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Кому обращены эти слова? Нахаму, нахаму, утешайте, утешайте. Кому Бог повелевает утешать? Есть мнение, которое говорит, это Бог побуждает пророков заняться утешением своего народа. Есть другое мнение, которое говорит священников, конечно же, есть мнение, которое говорит учителей. И можно сказать так, что все воинство небесное, и ангелы, и служители Бога на небесах и на земле, и священники, и пророки, и все те, кто имеет авторитет в народе, кто поставлен наставлять народ, получает повеление «утешайте, утешайте народ мой». И здесь Господь свидетельствует после Вавилонского плена, после изгнания, после наказания, мы это будем читать в нашей главе, что народ остался его народом. Господь не изменил своего избрания. Нахаму, нахаму, два раза упоминается, утешайте, утешайте. Мы будем видеть это в последних главах Исаии, очень часто встречающееся такое двойное пророчество. Ури, ури, пробудись, пробудись и так далее. То есть, как это понимают, часть этого имеет осуществление во времена пророка, отчасти осуществилось во времена пророка, глобально ожидается осуществление с приходом Машеха, когда Машех откроется во всей своей полноте в царстве своем, эти пророчества будут осуществлены полностью. Добру алев Иерусалим. Говорите к сердцу Иерусалима. Говорят к сердцу, как говорят к сердцу любимой девушки, как говорят к сердцу невесты. То есть обращайтесь к сердцу. В Писании всегда то, что думает, то, что размышляет. Но обращаться к сердцу – это обращаться в любви, обращаться за изменением чувств, за изменением отношений, ласково обращаться. Говорите к сердцу Иерусалима, вы кору аллея, и провозглашайте о нем. Снова в иврите все названия городов в женском роде, поэтому Писание говорит о ней, о Иерусалиме, о ней. Ким леа цваа, потому что исполнился срок ее. Слово цваа, многие привыкли его видеть в значении воинства, но в данном случае речь идет о исполнении наказания. Она отбыла свой срок, и параллельно Исаия дальше говорит кинер цаа она, потому что слово «отбежала», она отбыла, оно свое наказание. Глагол «нерза» в данном случае именно означает «отбыть срок». Она отсидела, отбыла свое наказание. Срок наказания ее истек. «Ки лакха мията дунай кифляем бехоль хатутея». Потому что она вдвойне приняла от Господа наказание за все ее грехи. Параллельно о том, что наказание будет двойным, мы читаем в 16 главе пророка Иеремии: «И прежде всего воздам я им вдвое за вину их и за грех их, за то, что они осквернили землю мою гнусностью идолов и мерзостями своими наполнили удел мой». И за осквернение самого народа, за то, что они осквернили себя, и за то, что они осквернили землю, они получают двойное наказание. Но это наказание закончилось. И от звонка до звонка, отсидев свой срок, народ Израиля призван выходить на свободу. В третьем стихе мы читаем «Коль коре бемидбар». Голос, зовущий в пустыне. Если обращать внимание на простой стилистический анализ третьего стиха, то нужно читать его так. Голос провозглашает. «Бемидбар пану дерех Адунай». В пустыне освободите дорогу Всевышнему. «Яшру беарава меселя лейлуэйну». Испрямите проложенный путь, мостовую в степи для Господа нашего. То есть есть какая-то параллель в пустыне. Освобождайте, мостите в степи. И поэтому логично поставить двоеточие после «коль коре». Голос взывает. В пустыне освободите дорогу, в степи проложите путь. И очень многие, те, кто спорят с евангельским пониманием текста, говорят, ну вот же, вот оно же правильное прочтение этого текста. Да, действительно, стилистически это выглядит более правильным прочтением. Тем не менее, в еврейской традиции существует и плотно укоренено прочтение, которое говорит о голосе, взывающем в пустыне. Скажем, сборник толкований Писания Агадат Берешит говорит так. Почему взывает в пустыне? Потому что так заведено в мире, что если человек потерял где-то жемчужину, он ищет ее там, где потерял. Так и Всевышний, который потерял Израиль в пустыне, как написано, в пустыне это и закончит жизнь свою, и там умрут, ищет его в пустыне. То есть гибель народа, отступление его от Господа начало в пустыне, и поэтому голос взывающий в пустыне, взывает народ к возвращению, начинает призыв к возвращению народа именно в пустыне. Это то, о чем говорил Иоанн Погружающий, он креститель, когда говорил «Я голос, взывающий в пустыне». В книге Цигтазутрата есть упоминание о гласах с неба, о том, как небо будет восклицать, давать ободрение народу Израиля во время прихода Машеха и после того, как израильтяне, согласно этой книге, обойдут Вавилон, как Иерихон, с трубой, и стены Вавилона падут, и Вавилон будет разграблен. Это, конечно, и мистическое понимание разграбления Вавилона. После этого прозвучит голос, звучащий в пустыне. Книга Зоар, мистическая еврейская книга, говорит о том, что голос, звучащий в пустыне, это голос, который пришел воскрешать мертвых, голос, который предвозвестник воскрешения из мертвых, он начнет снова оживлять тех, кто умер в пустыне, а затем будет оживлять всех по всему миру. Альшейх, еврейский комментатор, комментируя это место, говорит, голос, звучащий в пустыне, это небесный глаз, Батколь, который ежедневно взывает с горы Хорев, Синайской горы, которая в пустыне. Горе вам, творение, за оскорбление Торы, потому что через Тору вы должны обратиться и убрать всякую преграду греха. Так или иначе, в еврейской традиции сам по себе существует голос, звучащий в пустыне. И поэтому, когда Иоанн так свидетельствует о себе, его собеседникам понятно, о чем идет речь. В пустыне звучит голос, который говорит, освободите дорогу для Всевышнего, проложите в степи. Мы говорили про степь, что это место, которое человек может, в принципе, засеять. Там все подготовлено, но там колючки, тернии. То есть это какое-то место, которое поленности человеческой чисто не ухожено, в отличие от пустыни, где земледелие невозможно. То есть начинайте работу, готовьте, приуготавливайте путь. И в 4 стихе мы читаем «Коль гей иннасе» – «Всякая долина приподнимется». «Выхоль арве гива ишпалю» – «И всякий холм и высота принизится». «Вая аков лемешор» – «И кривое выпрямится». «Вая красим лебека» – «И хребты станут равниною». То есть все рельефные препятствия на пути возвращения народа, и можно сказать, что это греховность народа, неверие народа, которое мешает ему возвращению, все будет выпрямлено. И то, что вознесено, то, что унижено, это не для того, чтобы приблизить горы и поднять долины, не о тектонических слоях идет речь, хотя и о тектонических слоях тоже. Речь идет о том, что путь Всевышнему будет абсолютно выровнен, никакие все препятствия будут убраны с пути, это функции подготовки к приходу, к раскрытию Божественного Света, о которых говорит Иоанн Креститель. «Внегля квода данай, и откроется слава Господня, вырагу коль басар яхдав, и всякая плоть вместе увидит это». То есть это будет явное, видимое всякому, недоступное только пророкам и только отдельным особо духом, одаренным людям. Всякой плоти будет доступно видение Божественной славы, кефи Адонай дибер, как уста Господни произнесли это. Коль умер кра. Голос говорит, взывай, провозглашай. Ламар Майкра, я говорю, что мне провозглашать? Коль басар хацир, всякая плоть, как солома. Выколь хаздав кицица саде. И вся милость, плотская милость, милость человеческая, как трава полевая. В 103-м псалме